Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить у якобпилских староверов, вернее, в уникальной маленькой церкви священника-старовера отца Василия Волкова, могучего, красивого человека с окладистой бородой в архаичной рясе, словно пришедшего к нам из далекого 17 века, с тех пор, когда православные стали селиться здесь на берегу Даугавы, еще до раскола, а после раскола поток их увеличился, здесь им было безопасно.
А вот от Даугавы через это все шли такие шнуры до бородов и дальше, такие наделы были земельные.
Это все старообрядческие?
По старым картам там, да, 30% старообрядцы были. Ну и были новообрядцы, конечно. Некоторые иногда староверы, мы город основали. Ну, ребята, ну, не только вы. Здесь жили и старообрядцы, и новообрядцы, и католики здесь жили, и немцы, и поляки. То, что вы работали, вам была работа, вы были в основном там плотницкие работы, видите, это хорошо, но только не только вы основали. Потому что некоторые считают, мы пришли в 17 веке и основали город. Здесь кругом сколько было древних городищ. Пилл сказал нам, тут люди жили...
Да, место хорошее есть.
Да, было, да. Жили и до этого. Только что по истории в этих краях, почему принимали здесь нас, что чума была. Много народа покосило, и поэтому как бы земли пустовали.
Ну и войны здесь проходили.
Обязательно. Здесь же перекресток. Здесь же перекресток. Крейсбург, да, Клоспилс. Постоянно доставалось, население выкашивали. Я говорю, что Первая мировая, что Вторая. Эти войны, это не дай Бог.
Была суббота. Скоро начнется служба. В паникандилы большие подсвечники. Отец Василий расставляет длинные восковые свечи. В чем же отличие старообрядческой службы, спрашиваю я.
Общепринято считать, что отличий мало. Помимо того, что есть пение, у нас нет концертного пения, у нас пение знаменное, особенно когда несколько человек поет, настраиваться должно на молитву, оно не должно быть концертом. Пение у нас должно быть унисонное, не партез. А богослужебные тексты отличаются уже, потому что те уже реформированные тексты. В самих чинах, как кадить, отличия есть. Ко мне приехал один священник из Литвы, хотел научиться служить по-старому. Считается, что отличий немного. Старообрядцы служат на 7 просфорах в литургию, а новообрядцы на 5. Крестятся одни так, другие так. Двоеперстно, другие троеперстно. Одни говорят «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже», а другие говорят «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже». Да. И думаю, только в этом разница. На самом деле, когда берешь служебник и начинаешь, например, чин литургии, то различий просто много. Он схватился за голову, когда мы даже не дошли до начала литургии. Только так называемая проскомедия. Когда священник в алтаре молится молитвы и закалывает просвирки, да, то есть приносит приношения за живых и за умерших. И уже только в этом он схватился за голову. Я думал, тут, знаешь, это разница 5-7 просвирт, их положил, может, как-то там по-другому. А тут, оказывается, говорится, все по-другому. Да, в 17 веке, когда произошел раскол, может быть, была разница только там 5-7 просвирт. А за эти столетия...
Разошлись очень сильно, да.
Да. Пошло дальше и дальше. Одни остались на своем, как оно было, а там уже ветвь пошла расти по-своему. Когда мы собирались строить Екапелский храм, вот это же было публичное обсуждение, не так все просто сегодня, то один из вопросов, как вы молитесь, потому что некоторые говорили, что мы сектанты какие-то. Но когда я им объяснил, что мы молимся так, как молились основатели этого города вообще-то, тогда вопросы как бы исчезают. Хотя к сектам различным у нас сегодня в Латвии относятся очень спокойно. Каких только не существует. И регистрируйся без проблем. Тем более сейчас регистрация происходит не в департаменте религиозных дел, а в реестре предприятий. То есть ты можешь зарегистрироваться хоть папой римским. У нас община в честь священномученика Аввакума, сожженного за старую веру священию. Он был священником.
Вот именно он. Так произносится Аввакум?
Да.
Я почему-то думал Аввакум.
Аввакум – это по литературному на русском, да, Аввакум. По латыни – Хабакук. По латышски – Хабакук. Потому что есть пророк Аввакум. По регистрации мы можем проводить богослужение на территории всей Латвии. Ну, на сегодняшний момент у нас поповцев только две общины, два храма. Вторая община у нас в Риге, на Ивановском кладбище, Казанская церковь.
Да?
Да. Вот она, видите?
Отец Василий показывает фотографии на стене.
Да, сейчас мы там молимся.
Мне так понравилась эта церковь.
Это самая старая православная церковь города Риги. Мы, конечно, на аварийном подготавливаем все документы.
Я не знала,
ждем статуса уже несколько лет, чтобы получить памятник архитектуры, но пока как-то все что-то задерживается. Но она в советское время была передана католикам. У католиков там на московском форштате, как он сегодня, Лагальский называется, наверное, уже переименовали. Там у них была церковь коммунистами разрушена, и тогда им дали вот эту вот церковь. Она называлась Ивановская. До того, как построили Ивановский храм, рядом этот каменный, это она была вот Ивановская. А потом, когда каменный построили, то эту переименовали уже в Казанскую. И там, вот когда я приехал в Ригу учиться, и вышел в вагонном парке, еще поступать только, ехал в духовное училище, и увидел купола этой церкви. Говорю, о, это староверский храм. Мне говорят, нет, это, говорит, католики. Там молились католики. До 90-х годов они еще молились, пока не построили храм Антония.
А чем отличается?
Купола. Тут, может быть, плохо видно, но есть другие фотографии.
Видно.
Да. А потом, когда передали этот храм нам, он стал староверческим. Но это не так давно. 5 лет.
Купола-то как? Чем отличаются?
Здесь также 4 купола маленькие по одному.
5.
Ну да, и посередине большой, это новообрядческий.
Да,
также.
Да.
А почему вы сказали, что это старообрядческий?
Потому что рядом Ивановский, у него уже более в новом стиле купола.
По форме
и как-то вот...
И кресты больше.
Да, кресты, да, тоже. Мы молимся вот в первой части здесь. Там перегородочку сделали, иконостас там оборудовали, молимся там. Ну, эта фотография уже старая, сейчас там другой иконостас. Тоже принес иконы там сейчас.
Это вы и иерей?
Это я, да.
А иерей это что значит?
Священник. Иерей. Архиерей – это епископ, а иерей – это священник. Протоиерей или протопоп – это старший священник. Архи – это старший, то есть епископ, который может быть митрополитом, патриархом. А иерей, у него свои возможности служения и свои полномочия, потому что в трехчленной иерархии есть диаконская степень, есть степень иерея, священника, и есть степень епископа, архиерея. Диакон может помогать в священнодействиях, но не может совершать таинство, крещение, венчание. А священник может совершать таинство, но священник не может рукоположить другого священника в священник. А рукополагает священники уже епископ.
Иисус воскресил еси человека с плотью своею.
Церкви 2 в Латвии. Но что удивительно, отец Василий единственный старообрядческий священник в странах Балтии. Остальные общины – беспоповцы. И у них не церкви, а молельные дома, которыми руководят старосты. И прекрасная золотоголовая колокольня Гребенщиковской общины в Риге тоже молельня.
А монастырей нет?
В Латвии у нас нет, а в Румынии есть монастыри, мужские, женские, скиты есть.
А в России?
Есть мужские, женские тоже. И отшельники есть, все есть там.
Отшельники даже? Это в Сибири.
И Енисеи и так далее. Там,
ну да.
И даже переезжают с Америки туда, не то что с Россией нет. А в Америке все бросают, переезжают, там живут.
Да, я смотрю. Там программу одну. Ну вот они переехали в Россию, теперь вот...
И, наверное, это там эти в Бразилии, да, в Боливии.
Да, вот там ну, целые эти... семьи. Ну и что они теперь? Забреют их в армию сыновей?
По-разному. Я думаю, что если они станут подданными, примут гражданство России, то обязательно. Я служил в латвийской армии. Я гражданин Латвии, я служил.
Нет, в армии это одно дело, а на войну идти...
А, ну это другое, это, конечно, да. Конечно, другое.
Свою землю защищать одну, да. А когда нападать, то на другую.
Да и брат с братом.
Ну да.
Да, что же это такое? Да и любой человек, да это все пролитие крови, это, конечно, это безобразие. Человек теряет образ.
Было у вас тут осуждение?
На проповеди говорит, чтобы молились о мире, чтобы это все прекратилось. То мы можем осудить, что тут... Кто нас послушает? Там
нет,
такие большие
это,
умные
это,
люди.
Это.
Осудить? Это обязательно, что это осуждается. Любая агрессия церковью осуждается. Любая агрессия неприемлема.
За правое дело же, там, ну, если ты свою землю защищаешь, это не агрессия.
Это не агрессия, да.
Это защита.
А церковь не может поддерживать войну в принципе. Защита – это другое дело, да. Мы знаем пример. А когда возвращались с войны, то даже те, кто убивал, проходили... Долгий путь покаяния, их не причащали даже. Сейчас смотришь, вот где-то там какие-то видеоролики, что священники там служат, причащают.
Как вы относитесь к тому, что в России священники показывают, как надо перекреститься и заправлять автомат, и стрелять?
Это не дело священника. Священник – слуга Божий, слуга Господень, и пастырь над своей пастой, который должен учить миру, любви, а не передергивать автомат. Я священник сегодня, но было время, когда я был инструктор в армии. Я учил, как передергивать автомат. Но это в армии, я был инструктором. и в мирное время. Но когда ты стал священником, уж прости, тогда рясу вешай на гвоздик, потому что одно дело тебе нравится там по мишеням у себя на хуторе с пневматики там пострелять, это другой вопрос, может быть. А брать, то все, ты не можешь больше служить. Священнику нельзя, вот я рыбу поймаю, а жена ее готовит и все остальное делает. Потому что я не могу смотреть, что с ней делают с этой рыбой, но мне ее жалко. У меня такой характер. Но священник не может кровь пускать. Он не может там поросенка зарезать, барана, курицу. Ему нельзя. А что говорить про человека? Или учить, как это делать? Это безумие. Священник, когда становится политруком, то это...
А как вы относитесь к тому, что не освещают атомное оружие?
Ну, нельзя осветить оружие. Не освещается это, так не работает, понимаете? Благодать Духа Святого по желанию кого-то, политика, там, начальника или даже священника, она не освещается. Я, например, новобрядческим священникам говорил, вы, говорю, в Риге воду в Даугаве освещаете, но вы подумайте, там такая грязь, такая лужа. Там, тем более, все снег, это соль с дороги, канализация. И вы туда крест туда погружаете. Зачем? Поставьте чистую воду, купили там и осветите. Зачем? Люди же могут заболеть, они будут его осветили же, можно эту воду пить. И сколько таких случаев?
Ой-ой-ой.
По миру.
Серьезно?
Конечно, пьют эту воду, придут на озеро, там, на реку. Сейчас не 200 лет назад, когда ни завода, ни фабрики, никто канализации не сливал. Как ты будешь пить оттуда, с этого источника? А люди говорят, батюшка осветил. Да как же? Ну там жижа такая плавает, ты там будешь плавать, сам и пить это все. Твой, нет. Так же и оружие. Ты его хоть сколько раз там кропи, кади, хоть самым ароматным ладаном. Вообще, в древних потребниках, где есть чины, что освещается, чина освещения оружия не было. В одном из потребников встречалось чин освещения колесниц. А чина освещения оружия нету такого. Освещать – это делать святым, это делать благодатным. Вот воду мы когда освещаем, то мы молимся, чтобы это было на здравие души и телу.
А оружие – это на убийство освещения.
Да. Какое это может быть освещение? По такое безумие, конечно.
Господи Христу, я по избавителю нашему, я по прославися.
В России сейчас очень много опальных священников. Сана лишают, посылают
их. Видите, сана можно лишить на синоде, архиерейским каким-то указом. Но если лишаешь священника сана незаконно...
За то, что они в мир проповедуют.
То это ни о чем. Например, священномученик Аввакум, исповедник наш, староверский святой, он был протопопом, протоиереем. Он в Москве служил, и царь к нему под благословение отходил. А все-таки его сожгли за свои убеждения, за преданность старым чинам, старым обрядам, старым книгам, старым канонам. И вот за это его сожгли. Его лишили сана на соборе. Но мы его считаем мучеником и священником. То, что они лишили, это им в осуждение. Если священник призвал к миру, и его за это извергают, то это
да,
ни о чем.
Это абсурд.
Он, да, то это не имеет силы никакой, ни духовной, никакой силы не имеет. Сколько было у нас в истории священников, епископов, патриарх даже вот был Константинопольский, Иоанн Златоустый, известный святой, он был патриарх Царьграда Константинополя. Его тоже оклеветали, на соборе его лишили сана, изгнали. А мы, когда служим литургию Иоанна Златоустого, на каждой литургии его поминаем как патриарха. Что новобрядцы, что старобрядцы. Даже многие люди и не знают, которые житие его не читали, что его изгнали и замучили человека. За правду пострадал, лишенный сана. Ну что, ну лишили его сана. А накануне Пасхи, Великую Субботу, да, там несколько тысяч человек крестил. Люди к нему пришли. Так что сана лишить не так просто. Ни священника, ни епископа. Так просто взял, написал указ, и тебя лишаются. Так не бывает. Даже если человек лишается сана заслуженно за какие-то прегрешения, он все равно остается священником. Перед Богом он будет отвечать как священник. Или монах, вот он жил в монастыре, решил жить в миру, ушел в мир. Он будет судиться от Бога как монах.
То есть это навсегда, да?
Это навсегда. Ты плохой, хороший, но перед Богом ты будешь отвечать как священник. Если ты плохой, то отвечать придется еще больше. Потому что люди соблазнились через тебя и пришли в погибель, или пришли в неверие, отошли от церкви, или еще что-то. А если ты хороший, то получишь награду, вечную жизнь. Или если ты изгнан был неправильно и оклеветан, и незаконно тебя лишили сана, то это тоже незаконно. Господь все видит. На том суде, на Божьем, не будет ни родственников, ни знакомых, ни судей, ни прокуроров знакомых, ни брата, ни свата, кто там кому-то денежку заплатит. И когда люди, архиереи, не понимают этого, это, конечно, проблема. Потому что архиерей, он должен быть как Христос. Христос пришел нас спасти, пролил свою кровь. Кого он учил убивать? Кого он учил обижать? Никого. Пречистая Матерь Его Богородица стоит при кресте распятого Христа, смотрит и говорит: «О, сын мой, за что тебя убили? За что? Вот ничего же не сделал плохого». Да? Ну ничего. И все равно убили.
В этом году программа «Непростая провинция. Новое расписание». В понедельник мы в эфире в 15:05, повтор в четверг в 9:05.
А сейчас не кажется, что уже Антихрист пришел?
Шаги слышны. Очень много идет такого негатива, информации по всему миру. Люди играются с огнем, и огнем таким, который может уничтожить все человечество. Один хвалится, я могу на кнопочку нажать, другой хвалится, я могу на кнопочку нажать. Там гибнут дети, старики, даже животные домашние бедные, все гибнут. Сотнями летят ракеты, а еще готовы эти бомбы. Это сатанизм.
Вот я и говорю.
Это сатанизм. Как ты можешь убивать человека? Люди, если два мужика между собой подрались, раздрались, ну и все, и помирились, и все там. Как было ехать в Рызок, есть такая деревня, Кристели. Там жили староверы-федосеевцы. А в Рымшах там тоже жили федосеевцы, но те помягче были таким характером. Рядом там они. Они между собой начали спорить, кто из них самые крепкие веры, кто самые крепкие староверы. Какие же вы староверы? В Обелишках, в Рымшах. Вы, говорит, утром поругались, а вечером уже обнимаетесь. Вот мы, говорит, в Кристельске, если мы поругались, то 5 лет не смотрим в ту сторону, где живет тот. Вот мы, говорит, крепкие, крепковеры. А здесь каким образом собираются политики? Дальше народы по всему миру перессорили. Каким образом помирить их? Ведь это же болезнь, это похуже, чем какие-то вирусы. Ведь написано, что и земля потрясется, и расселены будут, и города будут уходить. Там не то что. Ну а сейчас, что мы видим, происходит. И никому нет дела, что люди в той же Америке, они помощь им там толком не оказывают. Так это по многим странам, где какие-то бедствия, трудности. Старики говорили, что придут такие времена, когда человек человека встретит на долгих расстояниях и будет бояться друг дружку. И про железных птиц говорили, что мы сегодня видим. Ну, мы-то думали, ну, самолеты эти, знаете, большие. А сейчас оказалось, нет. Сейчас же вот дроны, которые летают, человека могут везде найти и уничтожить. С телефоном особенно, карта какая-то. Все найдут в любом месте. Китайцы уже изобрели такой дрон. Настоящая птица. Голубь, орел. Подлетит, тебя клюнет, и все. Столько изобретений, столько открытий. Живи и радуйся. Для чего вот это вот все? Для нас, для церкви, например, ко мне не могут приехать ни священники с Украины, ни священники с России, ни друзья с России не могут приехать, ни с Украины. Мы только теряем, потому что было интересно, ко мне приезжали профессора и кандидаты наук, с людьми встречались и беседовали, лекции читали и так далее, а сейчас они не могут приехать.
Приведутся царю Девы во свет я,
и искренне я приведутся тебе.
У вас украинцы здесь есть? Как-то вы общаетесь, помогаете?
Здесь в Екатерсе, я лично так, ну, не знаю, да, а в Риге есть, приходят. Они самостоятельные. Они идут работать, снимают жилье, приходят в церковь, там на праздники когда. Какую-то помощь они там особую не просили. Было, когда вот это только началось, через знакомых, через всех там пытались найти для беженцев. И в Украине там, и в других странах, и в Польше, и в Румынии. Найти им, чтобы приют был людям, люди бегут куда-то, все потеряли, все разрушили, работу какую. Дожить до таких времен, когда спокойно могут в новостях говорить, что там убили тысячи, там убили тысячи, там убили тысячи, тысячи. Хоть один даже, и то трагедия. И конца края не видно. Сильные государства могли бы как-то остановить все это. Но получается, что это выгодно. Люди зарабатывают на этом.
Вот я прям удивляюсь тоже.
Ну, они же не видят,
что там... выгоднее торговать, но... чем убивать.
Ну, для них
видят. Давно уже люди поняли, что выгоднее торговать.
Помните мультфильм «Золотое копытце»? Еще, еще, и вот ему надо. Давай золото, еще, еще. Пока уже все горло не начало сдавливать.
Там все в черепки.
Да. И они думают, что они с собой возьмут это. Не возьмут они ничего с собой. Провожаешь людей в гроб, смотришь, в могилку смотришь. Говорит, можно ему то-то положить. А зачем ему это? Что ему это тебе даст человеку? Поэтому надо молиться, чтобы Господь сохранил, чтобы у нас в Латвии было мирно. Хватает
да,
тоже.
Потому что молиться надо, чтобы вообще землю сохранил.
Ну вот, это да, да. Такие просто трагедии. Поначалу так вообще, даже вот надо было читать синодики, приносили же злоубиенных. Причем, что с одной, что с другой стороны у людей друзья, родственники. А я знаю такие случаи, когда ребята там еще пару лет назад вместе молились в алтаре. Один с России, другой с Украины. А сегодня они там друг дружку. Да? Староверы вместе. Ну, одного там призвали в армию, другого там. И пошли друг брат на брата. И эти записки подают и одних, и других убиенных. Просто невозможно было читать. Слезы наворачиваются, ком в горле. Сейчас как не то, что привык, а просто, ну, уже и слов не хватает, невозможно подобрать. А по первости это вообще было, ну, вот шок, большой шок. Как в наше время такое возможно вообще? И зачем? Ради чего?
Вы живете в доме своих родителей?
Не, я на хуторе живу.
Так вы не в самом Якопилсе живете?
Нет, сейчас на хуторе.
И оттуда идете пешком сюда?
Ну, не всегда.
И сколько вот, это
сегодня
километров?
Горожанка меня привезла, 84 года, Зинаида. Да, ну, 7 километров получается отсюда. Это не так далеко. Вот я в Риге жил. Для Риги это вообще не расстояние. Час пешком, чуть больше.
Вместо физкультуры. Ну, поэтому вы такой, ох, сильный. Ну,
как один еврей говорил. Я ему говорю, что у тебя такой дом большой, но тебе, говорю, надо спортом заниматься, тренажер какой-то поставить. Он сказал, если бы спорт был полезный, то у каждого еврея дома был бы тренажер. Так, спорт тоже с умом надо. Когда в молодости занимаешься спортом, то без ума.
А занимались?
Занимались, наверное. Да.
А чем вы занимались? Каким
спортом? Всем чем, как ребята. Спортзал, и штанга, и борьба, и все. А когда после 40, то не так повернешься, уже можно укол искать. Бывает и так. После армии тоже там какие-то травмы были. Все это ощущается. Я чемпионов знаю, которые тоже видел, как схватят, если человека, то слезы на глаза. Позвоночники особенно сегодня страдают.
Молодежь. Слушайте, так на хуторе у вас там огород есть и все такое?
Парник, огород, пруд. Ну, скотину не держу, потому что некогда. Бывает, что не можешь свой график распланировать.
А это спорт... мне повезло, что я вас так поймала.
Ну да, не всегда есть время. У меня один прихожанин в Литве, он фермер, имеет свое хозяйство, они с России с семьей переехали под Клайпеду. Вот он держит там и коз, и коров, и лошадка там и у него, и курочки, и уточки, все. Вот он мне предлагал бычков, прадед твой там занимался бычками, я тебе бычков подарю по весне двухмесячных. Им ничего не надо, говорит, только травка, поставь их там, привяжи, пускай жуют. Я почитал, как не надо ничего.
Живки там все.
Это живые существа. Пару месяцев их надо там молочком. У меня приходят два кота бродячих, диких. Вот они приходят и смотрят в окно, ждут, когда что-то им получишь покушать. И тот, они дикие, вот подходят морозы, как они будут вторую зиму, как они ко мне приходят. И вот где они зимой прячутся, ты их выследи, как они зимовать, их жалко. Бродячих, диких. Но они приходят, значит, ты их покормишь, они же приходят, живут и смотрят. Ждут. А вот так домашнего взять, ты никуда не отъехать не можешь. Ты привязанный уже. Собака была год назад умерла, так столько слез было. И уже кого-то брать, еще животных очень трудно.
Идем смотреть колокола. 5 золотистых красавцев разного размера висят вдоль стены в притворе храма.
Это ручное литье. В России на той фабрике не пускают даже журналистов.
Да?
Потому что, да. Слышите, какой звук?
Да, потрясающий.
А я попрошу старицу, пускай позвонит Зинаида. Посмотрите, как бабушка звонит.
Здесь же в углу большая бочка, купель, накрытая домотканным полотенцем. В нее может погрузиться даже взрослый человек.
5 колоколов. Красивые какие.
Сейчас придет она вся в пыли там, в гараже. Порядок наводят.
Здравствуйте.
Попробуй, тебя запишут.
Как вас зовут?
Зинаида.
Очень приятно, меня Ольга. Здорово, если бы они, конечно, на башенке.
Ну, хотели, да, в планах много чего. Да знаете, как тут.
Будете делать башенку?
А мы что, думаем, как вот получается пока? Нет, колодец.
Никто не хочет помочь.
Колодец?
Да.
Так у вас нет воды здесь, что ли?
Осыпался, был старинный колодец.
Да,
камни был выложен, вот такой вот. Уже я увез эти камни, чтобы здесь не обсыпать. Купили кольца, наняли бригаду. Бригада деньги взяла и пропала.
Да. Ой, и колодец остался. Остались без воды, вот и ходим.
Да. А там камни, они еще не достали все камни. Да.
И канализация у вас тут.
Канализация местная, но есть там, да, достались.
Куда не обратись, что деньги надо.
Я говорю, что если бы, например, мы были храм, памятник архитектуры, то помощь была бы. А так, своими силами. Смотрите, какие кресты были тоже, древние кресты.
Такие не видела.
Это символизирует капельки крови Христовой. Да. Есть каталоги в интернете, можно найти, как выглядели крестики нательные. И 12 век, и 13, и 14, а которые мы носим уже, они современные такие, уже там 18, 19. Это ушко.
А где вы такой достали?
А человек один нашел на берегу Даугавы за городом. Вот, пожалуйста, свидетельство, что не только крестики находили там 17-18 века, да? А вот, пожалуйста,
12 век.
Да. Еще говорят, что не было староверов.
Да, это новгородское.
О, откуда пришли? С Новгорода.
А ваши предки знаете?
Мои предки, мой дедушка и прадед Даугавпилсские. Мама тут, там Межевская, староверы. Мой дед погиб в 17-м году в Ленинграде во время революции. Как-то так. А Даугавпилсские, это у папы, ой, сколько у них было? 7 сынов, 2 дочери. 9 было. Самая младшая тоже на крыло сходит до сей поры.
Возле церкви в открытом дворе стоял большой серебристый форт. Оказалось, это машина хрупкой пожилой женщины.
Сколько у тебя стаж вождения?
У меня 63-го года.
63-го? Это ж вы кем работали-то?
Шофером. Колхоз, совхоз.
Шофером на машине?
Ну да.
На легковой?
Грузовой.
Да вы что?
Ну конечно.
Ой, ты. Пойдемте расскажете немножко. Пойдемте.
Было у меня и химия, и облучение, так я вот такая и есть, никакая. Да 83 года, ну что вы хотите с меня?
Молодец, работаете, на машине
надо
гоняете.
Надо порядок наводить, надо в церкви наводить порядок. Ну что, я школу кончила, 7 классов.
Как вас зовут сначала, скажите?
Меня зовут Зинаида.
Для фамилии?
Теперь Соколова.
Что, недавно вышли замуж?
Да нет, девичья у меня была Сивачева, а вышла замуж за Соколова.
Ясно.
Вот, значит, школу кончила, пошла в доярки. Нет, сначала в полеводство, потом в доярки. Потом стали руки пухнуть, девчонка, сколько мне там, 15-16 лет, пришел директор совхоза и говорит, приходи в контору. Я пришла в контору, он говорит, пиши. Я говорю, что, а что хочешь? Цифры пиши, буквы пиши. Ну, я написала, он говорит, а тройку вот так писали, все же хотели, тройку иначе, чтоб молодежь. Он говорит, тройка не гость, пиши как надо, ну и все. Потом меня взяли кассиром, я стала работать кассиром колхозным.
Так вы не в Екапилсе, в деревне же?
Я жила в деревне в Межерах.
Фактически вы там были конторным работником, а потом попали в водители грузовика. А,
мы нашли газету. Требуется, в общем, солдат обучали, недобор был. И чтобы пополнить, кто хочет, желает. Мы это объявление почитали и поехали в Даугавпилс. Нас туда приняли. И мы за 2,5 месяца...
Как в армию?
Нет, курсы шоферов были.
А, курсы шоферов,
да.
Понятно.
Ну и вот, и мы за 2,5 месяца, и все, приехала домой, и так вот.
Водителям лучше, чем доярка.
Конечно, так, а молодые еще тем более, такая красота, куда хочешь, ой, куда хочешь ехать. А тогда...
А что возили?
И комбикорм, и дрова, и торф, и брикеты, и корчи всякие, и сено, и солому, и что только не делали, все возили. И сукована, сено возили, и все нормально было.
Но машина, небось, сломалась?
Ломалась, конечно, ломалась так. Все остальное мы могли, девки, у нас две было только, я еще одна. У нас была проблема, двигатель. Раньше в капиталку отдадут двигатель, 3 месяца пройдет, и они все готовы, опять надо новый ставить. Мы все открутим, до копеечки там все открутим. Придут парни, подцепят, вытянут этот двигатель с машины, новый поставят, а потом сам иди, исправляй сам, ставь все, включай все шланги и все. Да.
Как? Вы все знали внутри.
А как же?
Ой.
А зимой? Ой. Зимой-то стояла машина на улице, только крыши были такие, боксы и все. Ну и что, придешь, она, бедная, неживая, паяльную лампу под низ, под картер,
И глядишь, пока греешь скатерть, чтобы завести, уже под тобой лужа воды оттаяла. Ну и все. Завел быстренько к колодцу, холодную воду заливаю, чтоб не прихватил этот радиатор. Всякого. Потом сел и поехал.
Сегодня в Екапилской Старобрядческой церкви протопопа Аввакума мы продолжали разговор со священником отцом Василием Волковым, который возмущен тем, что попы окропляют оружие и считает, что священника, призывающего к миру и любви, невозможно лишить сана. А еще мы познакомились с прихожанкой Зинаидой Соколовой, некогда работавшей в колхозе водителем грузовика, а ныне следящей за порядком церкви. Продолжение следует. С вами была программа «Непростая провинция». Редактор компьютерного монтажа Инга Бедел, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.